Шестое. Ареал, зеленая зона, окраинный руин Сосногорска, 60 километров от сателлита. Подвал разрушенного здания, 4 декабря 2011 года, 13 часов 30 минут, время московское. Дверь заскрипела, отдаваясь резью в голове, и Татьяна медленно открыла глаза, с трудом поднимая тяжелые веки. Зудящая боль покинула воспаленный мозг под утро, и ей наконец-то удалось заснуть впервые за прошедшие сутки. После того, как Прокопенко покинул подвал, она очнулась ближе к полуночи. Заплывший глаз не открывался, разбитые губы сильно опухли, и попытка дотронуться до лица вызвала боль. Девушка отыскала в потьмах бутылку с питьевой водой и попыталась умыться, но от этой затеи быстро пришлось отказаться. Воды имелось меньше литра, и стоило поберечь ее для питья. Когда ее захотят покормить в следующий раз, было неизвестно. До утра следующего дня Татьяна пролежала не в силах уснуть и пыталась отогнать от себя самые черные мысли. Теперь окружающий ее кошмар сном уже не казался, скованное болью лицо и впитавшаяся в одежду вонь ни разу не вычищавшегося отхожего места слишком красноречиво свидетельствовали о том, что все происходит на самом деле. Но нависшие над ней жуткие перспективы сделали незначительным сам факт того, что она стала зависимой и больше никогда не сможет покинуть ареал и увидеть родных и близких людей. Время, отпущенное ей Прокопенко, стремительно сокращалось с каждым болезненным провалом в беспамятство. Сознание панически требовало от нее каких-либо действий, но найти выход из западни она не могла. Перспектива стать живой резиновой куклой низкого и подлого подонка вызывала у Татьяны рвотные спазмы. То, что последует в случае ее отказа, и вовсе вгоняло в первобытный ужас. К обеду девушка почувствовала себя немного лучше и вновь принялась за попытки вырвать оконную решетку. Пару часов она, как могла, расшатывала вбитые в бетон прутья толстой арматуры, стараясь не обращать внимания на сыплющееся на опухшее лицо мелкое крошево. Подошедшего к окну со стороны улицы охранника она заметила слишком поздно.
«Кончай кипишевать, шалава!»
Раздался грубый окрик, и нога в ободранном армейском ботинке ударила ее по вцепившимся в решетку пальцем.
«Еще раз увижу, получишь по рылу!»
Татьяна с тихим вскриком отлетела назад и упала на грязный матрас, сжимая в ладони отбитую руку. Пальцы пылали болью, но удар оказался не сильным и обошлось без переломов. Ушибленные мягкие ткани опухли, и сжимать руку в кулак стало очень больно. Через несколько минут в подвале появился небритый. Он с силой швырнул в нее скомканным сверток пакетом с едой, и она едва успела закрыться руками. Завернутая в пакет пластиковая бутылка с водой больно ударила по локтю и вывалилась из пакета.
«Слышь ты, сучка, подойдешь к окну, и я тебе вторую половину рожи разукрашу!»
Злобно прошипел бандит и захлопнул за собой дверь. Снаружи раздался его недовольный голос, велящий тому охраннику, что дежурил у окна, чаще смотреть через него в подвал. Тот пожаловался, что отвал развалин загораживает обзор, на что ему посоветовали заткнуться и отправляться на свое место. Девушка несколько минут сидела неподвижно, ожидая, когда стихнет боль в локте и пальцах, потом поднялась на ноги и вновь подошла к зарешоченному окошку. Надо посмотреть, где стоит охранник, и ночью продолжать попытки выбраться. Просто сидеть и ждать, когда за ней придут, она все равно не будет. Перспектива получить ботинком по лицу – ничто в сравнении с Прокопенко и его прихвостнями. Она поднялась на носки, вытянула шею и попыталась выглянуть на улицу. В ту же секунду на нее упала тень, и Татьяна торопливо отпрыгнула назад, опасаясь удара. Но это явно был не охранник. За окном стремительно темнело, словно среди солнечного полдня небо внезапно затягивало грозовыми тучами.
«Выброс! В натуре!»
– заорал невидимый отсюда охранник, и возле окна зазвучал звук шагов человека, бегущего по гребню отвала из строительного мусора. Несколько обломков скатились к решетке, но внутрь не свалились.
«Выброс!»
– истошные крики раздавались уже повсюду.
«Выброс! Атас, братва! Все вниз!»
Серая темнота быстро наливалась грязно-багровыми красками, воздух уплотнился, и пространство вокруг мелко завибрировало на низких, едва уловимых частотах. В голову закралась тупая монотонная боль, отдаваясь в опухшем лице, и Татьяна, схватив здоровой рукой один из рваных матрасов, торопливо потащила его в противоположный от окна угол подвала, подальше от смрада отхожего места. «Выброс!» Никаких подробностей о нем ей известно не было. Хорошо запомнилось лишь то, что он убивает мгновенно всех, кто находится на открытой местности, а тех, кто не успел укрыться в подземном убежище, превращает в жутких бездушных зомби. Погибнет ли она из-за открытого окна? Она в подвале, но вдруг открытое окно – это смерть или зомбирование? Почти час Татьяна сидела, забившись в угол, потом постаралась лечь как можно ближе к обшарпанной стене. Монотонная боль грызла голову, едва успокоившееся лицо вновь разболелось, и девушка изо всех сил старалась не поддаваться панике. «Ничего, это ведь не так уж и страшно», – успокаивала она себя. «Не страшнее, чем упасть, выполняя сальто посреди чемпионата Европы на глазах у судей, тренеров и журналистов. Просто все стало темно-бурым, дрожит и зудит, и немного больно, но вполне терпимо. Зато теперь сюда несколько часов гарантированно никто не вломится». Выброс продолжался почти полтора дня, и тупая боль, отдающаяся в заплывшее лицо, так и не позволила ей уснуть. Десятки одинаковых часов слились в одну бесконечную болезненную дрожь, и понять, сколько времени она сидит, вжавшись в подвальный угол, девушка уже не могла. Когда изматывающие вибрации неожиданно закончились, Татьяна не сразу поняла, что выброс прекратился. В окне забрезжил утренний свет, и обессиленная девушка сползла на рваный вонючий матрас, проваливаясь в тяжелый болезненный сон. И сейчас скрипучий звук открывающейся двери разбудил ее, всколыхнув в груди страх, и она инстинктивно сжалась в комок.
«Не подохла еще?»
Небритый уголовник на этот раз оказался грубо выбрит. Впрочем, это почти никак не изменило его злобную и отталкивающую внешность.
«Это хорошо!»
Он швырнул в ее сторону очередной сверток с едой и обернулся в сторону открытой двери.
«Ни хрена с ней не случилось! Пасем дальше!»
И вышел из подвала. После двухсуточного голодания желудок мучила тупая резь, и от голода к горлу подкатывала тошнота. Татьяна развернула пакет, достала грязную литровую бутылку воды с бутербродом, грубо слепленным из черствого хлеба и какой-то дешевой, подозрительно пахнущей колбасы. Минут 10 она жевала пищу, не чувствуя вкуса, после чего остатками воды попыталась промыть руки и глаза. Где-то вдали глухо громыхнул взрыв, и тихо застрекотали автоматные очереди. Из-за двери послышалась возня охранников, связывающихся с кем-то по рации, зазвучали удаляющиеся шаги, вскоре мимо подвала один за другим проревели несколько моторов. Возня стихла, но стрельба где-то вдалеке продолжалась. Неожиданно со стороны окна послышался звук скатывающихся с насыпи мелких камней, и чей-то хриплый голос громко зашептал:
«Слышь, красючка! Ты там?»
За решеткой возник человек в потертых штанах от армейского камуфляжа и темно-зеленой охотничьей куртке. Его грязное, обросшее густой щетиной лицо пересекало черное, закрывающее один глаз повязка, на скулах и шее виднелись широкие куски заляпанного грязными руками лейкопластыря.
«Иди сюда! Не кипиши, не обижу!»
Он опустился на колени и нагнулся, чтобы лучше видеть девушку. Татьяна осторожно приблизилась к решетке и остановилась на безопасном расстоянии. Одноглазый довольно ощерился и извлек из-за пазухи новенькую бутыль с водой.
«Покажь сиськи!»
– предложил бандит, тыкая в нее бутылкой.
«Получишь воды! Не обману!»
Он просунул бутылку внутрь и бросил ее девушке к ногам.
«Ну, давай, покажи! От тебя не убудет!»
Пока Татьяна недоуменно смотрела на него, пытаясь понять, что происходит, Одноглазый повысил ставки.
«Хочешь, я тебя вытащу?»
Он прищурил единственный глаз, пытаясь вглядеться в подвальный полумрак.
«Дай, попашу на тебе разок! Все быть ништяк!»
Татьяна опешила, соображая, что предпринять и надо ли вообще что-то делать с этим клоуном за решеткой. Одноглазый истолковал ее молчание по-своему и довольно осклабился.
«Договорились!»
В его руке появилась Фомка, и он принялся орудовать ею в удерживающих прутья отверстиях.
«Тебе понравится! Не кипиши, не обижу!»
Раздался хруст ломающегося цемента, бандит отшвырнул Фомку и выдрал решетку наружу.
«Э, чё за фуфло в натуре?»
Раздался возмущенный голос охранника, и она услышала приближающиеся шаги.
«Ты чё, бычара, рамсы попутал? Ты кого быком назвал, жаверок?»
Прохрипел в ответ Одноглазый, поднимаясь на ноги, и отошел от окна.
«За базаром следи, падла!» «Да ты охренел, козлина!
Взорвался негодованием голос охранника.
«Ты кто такой, сучара?»
Послышался лязг автоматного затвора.
«Да я прямо сейчас тебя спрошу за...»
Его хрип перешел в бульканье, и Татьяна услышала глухой звук падения. Раздался шорох скатывающегося с осыпи тела, и что-то негромко ударило в стену. В оставшемся без решетки окне появилась часть ободранного армейского ботинка лежащего человека. Что-то тихо щелкнуло, послышалась какая-то возня и звук спешно удаляющихся шагов. С минуту Татьяна стояла неподвижно, не сводя с окна настороженного взгляда, после чего решительно подошла к оконному проему и приподнялась на носки, просовывая в него руки. Нащупав отверстие, удерживавшее раньше решетку, она ухватилась за них пальцами и, подтянувшись на руках, вылезла в окно. Яркий солнечный свет больно ударил по привыкшим к полумраку глазам, и несколько секунд девушка щурилась, закрывая лицо рукой. После подвальной вони воздух на улице казался свежестью альпийских лугов. Она несколько раз торопливо и глубоко вдохнула, и, ожидая в любую секунду услышать злобный окрик, испуганно заозиралась вокруг. Прямо у окна лежал охранник, из его шеи торчала заточка, с которой стекала тонкая струйка крови. Его куртка была распахнута, словно кто-то обыскивал труп, автомата рядом не было. Зато на левом предплечье болтался наполовину отстегнутый УИП последней модели, как раз такой, которым ее учили пользоваться на презентации. Похоже, убийца просто не успел снять прибор с трупа, что-то его спугнуло, и бандит скрылся, не рискнув возиться с застежками. Татьяна, стараясь не смотреть на перекошенное агонией лицо мертвеца со стекленевшими глазами, спешно принялась расстегивать крепление. Завладев УИПом, она, ежесекундно оглядываясь, надела его на руку и ткнула пальцем в кнопку меню. «Не паниковать, только не паниковать», – убеждала себя девушка. «Я смогу, я умею, меня не заметят, только спокойно». УИП наконец выдал список введенных в память целей, и она с облегчением увидела надпись «Сателлит». Подтвердив выбор, она определила направление движения и, пригибаясь как можно ниже, побежала в нужную сторону, стараясь держаться внутри развалин. Ей повезло уйти с открытого места незамеченной, Татьяна перешла на шаг и отдышалась. Главное не попасть в аномалию. Новый УИП очень удобен в эксплуатации, теперь он имеет блок навигации, а предупреждение о приближении к аномалиям получило графическую индикацию, интуитивно понятную человеку, имеющему о приборе хотя бы теоретические представления. Если не торопиться и не поддаваться панике, все получится. Необходимо держать себя в руках, не позволяя лопнуть натянутым до предела нервам. Она глубоко вдохнула, отгоняя подступивший со всех сторон страх, и, крадучись, двинулась по руинам в указанную прибором сторону. В 20 метрах от нее, в глубине развалин, покрытый уголовными наколками человек снял закрывающую один глаз повязку и сунул ее в карман. Недовольно скривившись, он содрал с шеи кусок лейкопластыря, обнажая старый кривой шрам, и достал из кармана портативную рацию. Убедившись, что девушка справилась с УИПом, он что-то коротко прошептал в эфир и быстрым шагом тихо скрылся среди разрушенных зданий. Книгу читал Зумаха. Весна 2013 года.